либо-либо.
Я держу в руках книгу, которая вышла полгода назад. В ней почти нет картинок, но на странице 74 изображены 4 персонажа. Слоновый прыгунчик — это такой крошечный родственник слонов из экваториальной Африки. Рядом летучая мышь. Еще рядом такой грызун из Египта, называется иглистая мышь. Четвертый персонаж — шимпанзе. Он тут отвечает за всех приматов. Что общего между всеми этими существами? Нет, это не постер нового мультфильма «Зверополис». Все эти 4 группы представляют собой редкое исключение в мире млекопитающих. У них, и только у них, существует менструация. Когда биолог видит такие странные сближения, он спрашивает, как так вышло. Ну, наверное, скажете вы, про такую базовую, причиняющую столько страданий штуку, все давно известно. Ничего подобного. Возможно, потому что наукой больше занимались мужчины, возможно, потому что мы слишком мало изучали других животных и не знали, какая это редкость, но мы до сих пор плохо понимаем, зачем менструация вообще нужна и за что мы платим такую цену. Вы слушаете подкаст студии «Либо-либо. Голый землекоп». Я Илья Колмановский, и это выпуск о том, как биологи поняли, что менструация – это орудие защиты женского организма от эксплуатации. А еще к этому выпуску подкаста «Голый землекоп» я записал специальный бонусный выпуск, потому что сюда не уместилась еще целая потрясающая история. Потому что в действительности вот в этом конфликте между матерью и плодом выясняется, что куски ДНК и целые клетки прорываются по ту и по эту линию фронта, что делает и мать, и ребенка на всю жизнь впоследствии химерой, то есть существом, состоящим из клеток разных организмов. И об этом бонусный выпуск подкаста «Голый землекоп». Вы можете слушать его через специальный телеграм-канал «Либо-либо плюс» или Apple Podcasts «Либо-либо плюс», или слушать как мои патроны на Patreon и на Boosty. Ссылки я оставлю в описании этого выпуска. Сначала определимся с местом действия этой нашей драмы и с тем, что такое менструация. Матка — это такой мешочек, вне беременности она размером с мандарин, и, как и у всех пустых внутри органов, у матки есть особая выстилка, такой защитный слой, или точнее много слоев особых клеток. В случае матки эта выстилка называется эндометрий. У абсолютного большинства зверей, а их около 6000 видов, эндометрий линяет постепенно, ну, как, например, кожа на поверхности тела. Она у нас обновляется за месяц. Или как выстилка кишечника, которая обновляется за неделю. И лишь у человека, некоторых обезьян и еще вот у небольшого рандомного набора разных странных зверей один раз за цикл происходит такое резкое сбрасывание всей выстилки матки, идет кровь, образуется сплошная рана, наступает риск инфекции и прочие радости. И это редкое чудо природы называется менструацией. Для биолога тут явно кроется интрига, и нужно понять, за что мы, я настаиваю, мы, человечество, платим эту цену. Я стал говорить с учеными, и они быстро развернули передо мной такую картину, что я понял, что срочно хочу обсудить все это с вами. Вообще, традиционный и, как я понял, патриархальный взгляд, которому, например, меня учили в университете, он вот какой. У людей плод с крупным мозгом. Ему нужно очень много ресурсов. Поэтому, когда из яичника выходит яйцеклетка и может наступить беременность, нужно заранее нарастить максимально толстый эндометрий, выстилку матки с кучей кровеносных сосудов. И вот в эти гостеприимные перины погрузится счастливый зародыш и тут же начнет получать усиленное питание. Ведь именно в этом, дескать, главная роль женского организма. Питать, напитывать, снабжать, укутывать. По крайней мере, так думали в 19 и часть 20 века. А дальше, если беременность почему-то не наступила, такую толстую, мощную выстилку слишком дорого поддерживать постоянно, и линять понемногу она не может, а может быть только отброшена целиком. Причем, если продолжать эту логику, она как бы отброшена с горьким сожалением об упущенном шансе кого-нибудь поснабжать. И всю эту концепцию придумали, разумеется, вот те самые белые цисгендерные мужчины. Ситуация стала меняться в середине 20 века, когда этой наукой начали заниматься женщины. Мне довелось наблюдать, как в глазном яблоке у крыс развивались зародыши мышей. Такую фразу я прочитал в научной статье 1947 года, пока работал над этим выпуском. За что мне это? Как я вообще оказался в этой точке? Сейчас объясню. В мае 1947 года в журнале Anatomical Record вышла статья с описанием эксперимента, который провела женщина по имени Мередит Раннер. В те времена в американских университетах не было даже женских туалетов, они были почти не нужны, потому что и женщин в науке почти не было. Так что Раннер была редким исключением. Она работала в биомедицинском институте Jackson Lab в штате Мэйн, такой один из главных мышиных институтов. Раннер изучала, как развиваются зародыши у мышей, но с прицелом, разумеется, на человеческую медицину. Для контекста важно понимать, что до первой успешной подсадки, до первого ЭКО на человеке оставалось 30 лет. И что на этот момент никто не умел делать ЭКО ни на каких животных, даже на мышах. Никто толком не знал вообще, как развивается зародыш. Просто хотя бы потому, что это же не видно. Зародыш же внутри, а мышь непрозрачная. И вот Мередит Раннер применила простой и остроумный прием. Она брала мышей-альбиносов или крыс-альбиносов, и у них такие довольно прозрачные глаза, без пигмента. И она сажала им в глаз около 10 очень ранних мышиных зародышей. Она сажала зародыши в глаз, и получалась такая отличная живая камера-инкубатор, теплая и с кровоснабжением. И Раннер подчеркнуто хвалит эту камеру эпитетом «естественная». Прозрачная роговица давала такое окно, через которое можно было в реальном времени наблюдать за ранним развитием. И Раннер еще заранее немного подкрасила эти зародыши, чтобы их было лучше видно. Так она увидела много интересного. Ну, буквально, таинство начала новой жизни. Как зародыш рос и менял форму, как попозже на одном краю этого зародыша возникали такие особые гигантские клетки, которые, как абордажные крючья, вцеплялись в поверхность радужки, потом эти клетки блокировали 1-2 сосуда и врастали в них, после чего из этих сосудов шло кровоизлияние. Облака крови начинали клубиться, они затуманивали мышиный глаз, зародыши впивались в радужку и заглублялись дальше и дальше и дальше внутрь глаза, и глаз наполнялся кровью и взрывался. На этом эксперимент заканчивался. Но так происходило не всегда. В редких случаях оказывалось, что победил не зародыш, а глаз. И тогда кровотечение не происходило, зародыш темнел, усыхал, и позже оставался лишь шрам на поверхности радужки. Ну, казалось бы, усох и усох, нечего было сажать его куда попало. Но на самом деле, такие вот два варианта развития событий, то есть имплантация, победа зародыша, или наоборот, поражение зародыша, эти два варианта — это превью того, что случается и в реальной жизни. Вы, конечно, можете сказать, что зародышу нечего делать в глазу, и будете правы. Но оказалось, что если подсадить его в матку, то шансов, что он там приживется, еще меньше, чем если подсадить в глаз. В этом своем эксперименте Мередит Раннер ясно увидела, что матка – это самое негостеприимное место для зародыша. Оказалось, что проще подсадить этот мышиный зародыш в мошонку самцу или даже в глаз крысе, чем в матку маме мыши. Раннер пробовала и то, и другое, и третье. Если в глазу или в мошонке зародыш чаще вгрызался в окружающие ткани, то матка сопротивлялась намного эффективнее. По сути, с мышью происходило что-то очень похожее на менструацию. В ответ на вторжение происходил сброс эндометрия и зародыша вместе с эндометрием. Для Раннер это был тупик, потому что она-то готовилась к тому, чтобы проводить на мышах ЭКО. Но как раз эта неудача дала ей совершенно новое понимание того, как устроены отношения матери и плода. Описывая происходящее, Раннер употребила слово «инвазия», «вторжение». Стало ясно, что зародыш активно вторгается, вгрызается в организм матери, а мать может активно сопротивляться. Я был совершенно захвачен этим сюжетом и стал читать разные исследования, и постепенно понял из них, что уже много десятилетий в науке зреет такой тихий переворот. И этот переворот про рычаги власти, про право женского организма отстаивать свои интересы. Ну и, разумеется, дальше вам придется послушать диалог двух белых цисгендерных мужчин, двух ученых мужей, потому что для начала я позвонил эксперту в области биологических конфликтов, чтобы он мне объяснил, что там реально происходит.
Hello, I'm David Haig. I'm an evolutionary biologist.
Это Дэвид Хейг, эволюционный биолог из Гарварда. 30 лет назад Хейг написал свою первую статью о борьбе матери и плода во время человеческой беременности. Чтобы вникнуть в его теорию, я попросил Дэвида шаг за шагом, день за днем, подробно описать это противостояние.
So, the early human embryo produces digestive enzymes that allow it to...
На ранних стадиях человеческий эмбрион вырабатывает пищеварительные ферменты, чтобы внедриться в эндометрий, в выстилку матки.
Пищеварительные ферменты, то есть плод просто начинает переваривать тело матери, он начинает прогрызать там дыру.
Дальше он как бы взламывает кровеносные сосуды матери, раскрывает их. И сосуды теряют мышечные стенки, с помощью которых они сокращаются. Диаметр сосудов расширяется, чтобы увеличить приток питательных веществ в эмбрион.
Вот это все важно, потому что такой масштаб вторжения не очень часто встречается в мире млекопитающих. У большинства видов клетки плода не проползают в сосуды матери и ничего там не меняют внутри этих сосудов. И дело тут не в том, что у человеческого плода очень большие потребности, потому что у него крупный мозг. Например, у дельфинов тоже крупный мозг, и ничего подобного не происходит. Просто там сосуды матери контактируют своими стенками со стенками сосудов плода. Получается такое сплетение, и у них так устроена плацента. И дальше кислород и питательные вещества просто просачиваются через стенки материнских сосудов и потом попадают в сосуды плода. Если посмотреть на этом фоне на картину у человека, то масштаб вторжения просто поражает.
So in the human placenta, unlike a dolphin placenta, maternal blood is essentially leaving the maternal...
В плаценте у людей, в отличие, например, от дельфинов, материнская кровь, по сути, покидает кровеносную систему, протекает через плаценту и потом возвращается обратно в материнское тело. Поэтому во время беременности тело матери частично оказывается под управлением плода. Плод через плаценту качает в кровь матери гормоны, и они перехватывают контроль над ее организмом.
Представьте, что тут происходит. Есть сотня материнских сосудов, так называемые спиральные артерии, которые питают стенку матки. В эти сосуды заползают те самые абордажные крючья, клетки плода, уничтожают мышечные клетки в стенке сосуда и ломают их способность сокращаться. Сосуды теперь зияют и не могут сузиться. Из них постоянно изливается кровь в такое особое пространство, такие цистерны внутри плаценты. И у матери нет никакого влияния на то, сколько и чего из этой крови заберет плод. Его сосуды погружены в эти цистерны и забирают все, что плоду нужно. При этом плод может добавлять туда свои гормоны и отправлять их в тело матери. Все это вторжение настолько эффективно, что, как и в мышином эксперименте Meredith Runner, в реальной жизни зародыш человека может закрепиться в самых неожиданных частях тела вместо матки. Это так и называется внематочная беременность. И это опасное состояние, потому что там нет защитного щита в виде эндометрия.
So, and there are women who've had pregnancies come to term with an abdominal pregnancy where the...
Бывает, что эмбрион приживается вне матки, где-то в брюшной полости или прямо на наружной поверхности кишечника, и развивается в плод, который удается доносить до конца беременности. Поэтому, хотя люди часто говорят о какой-то тесной коммуникации между матерью и плодом, об обмене сигналами, я вижу обратное. Никакого обмена информации там нет. Эмбрион просто налаживает подачу крови там, где ему это только удается.
В общем, вот это все зарождение новой жизни происходит без особых сантиментов. Первая фаза беременности – это взлом. Кровоток матери оказывается под контролем плода, и в итоге это путь к контролю над всем организмом матери.
Привет, это Лика Кремер. Я хочу напомнить вам про нашу подписку «Либо-либо плюс». Она есть в Apple подкастах и в закрытом телеграм-канале «Либо-либо». Подписчикам становятся доступны бонусные выпуски, подкаст-студии о том, как устроена наша работа, а еще подписка открывает ранний доступ к новым эпизодам, а иногда даже к целым сезонам. В закрытом телеграме мы проводим стримы с авторами и ведущими, а этой весной разыграем наш первый мерч – толстовки с «Первороди» и «Закат империи». Подписка – лучший способ нас поддержать. Можно оформить ее на месяц, а можно сразу на год, так выгоднее. А если вы уже купили подписку, но все еще хотите сделать для нас что-нибудь полезное или приятное, подарите подписку другу, подруге, маме, бабушке или племяннику. Все ссылки в описании к этому выпуску. Спасибо, что вы с нами.
А чем может ответить мать? Об этом расскажет уже не классик-теоретик, а молодая биологиня, мать четверых детей и авторка книги «Краткая история женского тела», той самой, в которой я нашел картинку с иглистой мышью, летучей мышью, шимпанзе и слоновым прыгунчиком, и которая вышла совсем недавно, пока мы работали над этим выпуском подкаста.
My name is Dina Imera.
Меня зовут Дина Имера. Я старший научный сотрудник Института исследований старения БАКа. И моя специализация – эволюционная биология. Я изучаю женскую репродуктивную систему. И только что я написала книгу об эволюции женского тела.
Для начала я спросил, что общего между этими четырьмя группами млекопитающих? Почему у них у всех есть менструация, а у остальных нет? И тут Дина сказала, все годы, что мы искали ответ ровно на этот вопрос, мы задавали не тот вопрос. Менструация – это на самом деле побочный эффект другой, гораздо более важной общей особенности организмов этих зверей. И чтобы рассказать, что это за особенность, Дина сначала объясняет, чем отличается беременность у млекопитающих, у которых есть менструация, от всех остальных. И вот главное отличие в том, как на клетки эндометрия матери влияет гормон прогестерон. Это такое вещество, которое делает беременность возможной.
The difference is that progesterone doesn't affect the lining of the uterus the way that it affects humans and other menstruating mammals.
И вот в этих состояниях клетки ведут себя очень по-разному, понимаете? То есть, когда беременности нет, клеток становится больше, и слой эндометрия гораздо толще, потому что клетки активно делятся. А во время беременности клетки больше не могут делиться, потому что их функция теперь совсем другая. Клетки, наоборот, становятся ближе друг к другу. В общем, да, у клеток слизистой очень разные функции в беременность и без нее. Получается, что у менструирующих млекопитающих, когда уровень прогестерона растет, режим переключается с небеременного на беременный. А у всех других млекопитающих такого переключения нет.
Итак, мы начинаем выруливать на ответ на наш главный вопрос. Во всех четырех группах вот этих странных млекопитающих, у которых есть менструация, у них у всех есть такое экзотическое явление. В скорости, после того, как из яичника выходит созревшая яйцеклетка, то есть после овуляции, яичник начинает выделять прогестерон. Но, в отличие от остальных зверей, у наших героев эндометрий чувствителен к прогестерону. И под его действием он заранее, то есть до оплодотворения, начинает переходить в такое особенное, как будто беременное состояние. Дальше, если оплодотворение не наступило, когда уровень прогестерона естественным образом падает, эндометрий разваливается на куски. И это и есть менструация.
So the real difference is, why do in some species those cells transform into the pregnancy state before the animal is pregnant?
Главный вопрос в том, почему у некоторых видов клетки переходят в состояние беременности до того, как она реально наступит. У всех остальных млекопитающих эта трансформация происходит тогда, когда в ней действительно есть смысл. Организм такой: я собираюсь потратить всю энергию на то, чтобы перевести клетки из небеременного в беременное состояние. И я буду делать это, когда действительно беременна. Но у менструирующих млекопитающих такая трансформация происходит во время цикла. И неважно, беременна она или нет. И если она не забеременела, а клеткам нужен прогестерон, чтобы выжить. Прогестерон – это такой гормон беременности. Беременность его поддерживает на высоком уровне. Так вот, если она не забеременела, то и уровень прогестерона неизбежно падает. Клетки погибают, и у женщины начинается менструация.
The cells die and the female menstruates.
Итак, нужно задать следующий логический вопрос. Почему у нас и вот этих наших товарищей по менструации такая необычная тактика? Почему мы делаемся немного беременными до всякой беременности?
Вторая часть вопроса в том, почему клетки это делают вообще? Я бы хотела дать вам точный ответ.
То есть, во-первых, мы просто не знаем. 21 век, и мы не знаем в точности, почему мы такие странные существа. Но есть одна сильная гипотеза.
Лучшее, что мы можем сделать, это посмотреть, что еще общего есть у этих животных. И одна из общих черт в том, что у них детенышей гораздо меньше, чем в среднем у млекопитающих. Многие из них рожают 1-2 детей за беременность. Тогда, например, как у домовой мыши, за раз может родиться 10 детенышей. Или вот у приматов еще очень долгая беременность. И у некоторых разновидностей летучих мышей тоже. Так что да, им приходится вкладывать много сил в каждого ребенка. Когда вы вкладываете много сил в беременность, вы же не хотите вкладывать их в ребенка, который не выживет, верно? Понимаете, у самок, и я сейчас говорю не только про людей, но у всех самок млекопитающих, есть эволюционные механизмы, которые увеличивают шансы на успешную беременность. И если что-то с ребенком не так, на уровне хромосом или развития, чтобы там не было, лучше обнаружить эти проблемы как можно раньше и сделать самопроизвольный аборт, если ребенок, скорее всего, не выживет.
То есть дело в том, что у людей и многих приматов необычайно высокий процент эмбрионов, которые развиваются с нарушениями. У многих случаются ранние выкидыши. Непонятно в точности, почему так. Но ясно, что ставки в этой игре очень высокие. Беременность и детство у людей идут с очень высокими затратами. И затраты все эти ложатся на плечи матери. И поэтому эволюция должна была дать организму матери какие-то способы, как можно раньше установить, что что-то пошло не так, и выйти из игры.
So one thing I haven't said about
Когда клетки эндометрия превращаются в беременные, они действуют как датчики состояния эмбриона. То есть они могут обнаружить, что с эмбрионом что-то не так, и предотвратить его имплантацию. Получается, что выгодно включить эти датчики как можно раньше, ведь тогда клетки обнаружат проблему на раннем этапе, и организм быстро избавит матку от этого нездорового эмбриона, и можно начать все сначала.
Starting to develop and start again.
Итак, главная роль такого необычного эндометрия – это подготовиться к вторжению за несколько дней до зачатия и стать таким датчиком качества эмбрионов. А менструация – это итог, событие, которое наступает, если эмбрион не прошел контроль качества. И дальше, в процессе эволюции, этот механизм стал постоянным, то есть менструация наступает не только если есть какая-то проблема, и даже не только если вообще был секс, а как бы на всякий случай. Или не наступает, и тогда происходит зачатие. И вот, предположим, менструация не состоялась, и беременность продолжается. По идее, дальше уже поздно выяснять отношения, и дальше оба организма, и плод, и мать должны сотрудничать, чтобы благополучно дойти до родов, и это уже явно их общий интерес. И в идеале процесс идет равновесно. Плод забирает ресурсы, мать их пополняет, в итоге беременность идет по какой-то такой гладкой траектории. Но на самом деле все гораздо сложнее. Я спросил Дину, как бы она описала отношения между плодом и матерью у человека, и она употребила термин, который я раньше не встречал, co-opetition, то есть среднее между cooperation, сотрудничество, и competition, соревнование. Можно это перевести как коонкуренция. Идея в том, что они генетически связаны, но все-таки не идентичны. Они заинтересованы друг в друге, но при этом отстаивают свои интересы. И получается, что биологический конфликт матери и плода продолжается и после того, как пройден первый рубеж – менструация. И почти в любой непонятной ситуации плод всегда будет побеждать, всегда получать свое. Вот как это работает. Есть, например, два частых осложнения во время беременности. Это диабет беременных и преэклампсия. Диабет беременных – это состояние, когда тело матери ближе к концу срока все хуже и хуже слышит сигнал от собственной поджелудочной железы, и когда после еды сахар поступает в кровь, ткани и органы его не захватывают. Угадайте, кому это выгодно? К концу беременности плод уже большой, мозг у него тоже большой и очень жадный до калорий. И гормоны плода активно перепрограммируют организм матери, чтобы плоду доставалось больше еды, а мать регулярно будет страдать от падения уровня сахара. А еще к концу беременности у некоторых матерей повышается давление. Это опасное состояние называется преэклампсия. И здесь тоже, скорее всего, виноваты гормоны плода. Это опасное состояние случается чаще всего в первую беременность и, как правило, в ситуации, когда артерии недостаточно раскрыты и плохо подают кровь в плаценту. В таком случае повышенное давление у матери означает, что кровь качается сильнее, а значит, через плаценту продавливается больше кислорода. И тогда плоду проще сжигать тот самый сахар и получать из него энергию для роста. И дальше, даже если мать все это выдержала, роды у человека устроены так, что в природе мать в этот момент могла заплатить финальную и самую большую цену за весь этот проект. Почему вообще все так драматично? Ну, для начала очень важно не думать, что эволюция приводит к гладким и красивым решениям, что в природе все идеально. На самом деле в природе все сделано на коленке, а итог обычно определяется тем, через какие кустарные решения природа прошла раньше. С этой точки зрения менструация – это древний механизм для раннего прерывания нежелательной беременности. Такой плановый выкидыш, который за миллионы лет эволюции прижился и стал частью обязательной программы. А сам процесс беременности – это результат работы сложной системы сдержек и противовесов, где каждое, так сказать, действующее лицо борется за свои интересы и при этом сотрудничает с оппонентом. Давайте еще раз проследим этапы этой борьбы. Сначала решается, быть полноценному зачатию или материнский организм отторгнет зародыш с помощью сброса всей выстилки матки. Потом вторжение идет уже по полной. Зародыш захватывает власть над кровотоком, потом управляет матерью, испуская свои гормоны в ее кровь, и потом опасные роды. А еще надо не забывать, что в создании ребенка участвует не только родитель номер один, но и родитель номер два. И у отца тут тоже есть свои интересы. До этого мы все время говорили о борьбе матери и плода, борьбе за ресурсы и буквально за выживание. Но размножение – это процесс, в котором есть еще один игрок – это отец. И у всех трех игроков – у матери, у отца и у ребенка – разные задачи. Чтобы в это вникнуть, нужно увидеть за деревьями лес, а точнее, увидеть за конкретными организмами и их судьбами игру могучих сил эволюции, которые действовали миллионы лет на предков этих конкретных людей, в череде поколений. Суть тут в том, что для современных генетиков нет никакого плода, да и матери тоже нет, и отца тоже нет. И вообще, жизненный путь конкретного организма – это дело десятое. Для эволюции существуют только гены. У плода есть гены матери и гены отца. Для отцовских генов каждая беременность – это уникальный шанс, и неизвестно, будет ли еще такой шанс, будет ли следующая беременность в этом теле от него же, от этого же отца. Поэтому эволюция работала так, чтобы отцовские гены в плоде включались и тут же на полную мощность включали эксплуатацию матери. Такие гены лучше распространялись по миру, а более миролюбивые гены – вычистил естественный отбор. И это в интересах самого плода тоже. Для материнских генов игра строится иначе. Важно равномернее распределить ресурсы между всеми беременностями. Неизвестно, какой потомок будет самым сильным, кто лучше выживет и дальше понесет материнские гены по миру. Что касается плода, то он несет гены обоих родителей. Гены отца, как им положено, включают в нем максимально агрессивное вторжение, а гены матери должны работать как противовес, чтобы плод не уничтожил свое временное жилище и беременность закончилась бы успешно. Как же вышло, что именно у человека размножение сопровождается таким чудовищным конфликтом? Похоже, что человек конкретно в этом смысле один из венцов творения. Высшая точка в гонке вооружений между материнскими и отцовскими генами. Чем более решительной становилась инвазия плода, которую запускают отцовские гены, тем более строгий отбор включали гены матери. И итог – это беременность, в которой плод получает максимум ресурсов и выращивает огромный мозг. Все это звучит как очень кровавый конфликт, но на самом деле у этой нашей истории есть и невероятно счастливая часть, и она неожиданным образом тоже связана с менструацией. Давайте сначала. Мы исходно задавались вопросом, почему именно у нас и нескольких других странных млекопитающих есть менструация, в то время как у большинства млекопитающих ее нет. Потому что необычный эндометрий. Дальше мы спрашивали, зачем необычный эндометрий? И ответ, чтобы создать датчик качества эмбрионов заранее, еще до зачатия. Дальше мы спросили, а почему это настолько важно? Потому что очень дорогая беременность, при этом всего 1-2 детеныша, и в каждого надо делать большой вклад, но при этом высокий процент плохих эмбрионов. Раз так, то получается, что самый важный здесь вопрос, а почему именно у человека и этих млекопитающих такой высокий процент плохих эмбрионов? Получается, что это совершенно центральный вопрос, и в книге у Дины есть ответ. Все дело в сексе. У людей необычный секс. Как правило, млекопитающие занимаются сексом только когда у самки течка, то есть в течение короткого времени вокруг овуляции. Но у людей овуляция скрыта. Течки или другой рекламы овуляции нет. Поэтому секс размазан по дням цикла. Чем сильнее размазан по дням цикла секс, то есть чем дальше от овуляции и или от эякуляции происходит реальное зачатие, тем более старые яйцеклетки и сперматозоиды участвуют в оплодотворении. Они полощутся в половых путях самки черт знает сколько времени. И, возможно, это и дает высокий уровень брака. Зато такой секс – это способ цементировать связи в моногамных парах. А это ключевой фактор нашей эволюции. У многих других млекопитающих есть простой способ решить, вызывает ли интерес женская особь. Это вопрос о том, есть овуляция прямо сейчас или нету. У людей такого простого критерия нет, а значит возникает 100 тысяч критериев, по которым люди в паре интересуют друг друга. И этот интерес сохраняется сквозь весь цикл и сквозь череду циклов. В итоге тот самый плод, вокруг которого разыгрывается такой конфликт, о котором мы говорили весь выпуск, получает не одного, как у других приматов, а двух любящих родителей. Это позволило сапиенсам рожать не только очень дорогостоящих потомков, но и рожать их чаще. И вот для этого необходима скрытая овуляция, которая ведет к высокому проценту плохих эмбрионов, а значит нужна менструация как защита. Часто говорят, что менструация приводит к тому, что у нас меньше секса, но на самом деле она сопровождает человека из-за того, что у него больше секса, любви и сотрудничества. И это ключ к нашему успеху на этой планете. Это был подкаст студии «Либо-либо. Голый землекоп». Я хочу вам сказать, что и студия, и я работаю сейчас благодаря тому, что у нас есть патреоны, патроны, землекопливатели и подписчики канала «Либо-либо плюс». Подписка «Либо-либо плюс» дает вам доступ к бонусам обоих моих подкастов и всех остальных подкастов студии «Либо-либо». Там происходит масса всего интересного. И большое вам спасибо, если вы подписчики «Либо-либо плюс». Напомню также, что вы можете стать моим патроном на Патреоне или на Бусти и усыновить или уземлекопить меня. И в нашем комьюнити для подписчиков двух верхних этажей происходят разные интересные вещи. Посмотрите на Патреоне и на Бусти. Вместе со мной над этим выпуском работали редактор Андрей Борзенко, продюсеры Настя Медведева и Данил Остапов. И, кстати, Настя еще и озвучила Дину и Меру. И звукорежиссер Алексей Воробьев, который озвучил Дэвида Хейга. А А сейчас я хочу уже после окончания выпуска рассказать о смешном моменте, который у нас был в интервью с Хейгом. Вот у меня трое биологических детей и совершенно идиллические воспоминания о каждом этапе их происхождения. После работы над этим выпуском я совершенно потерял покой. Каково это знать, что ты был причиной трех таких вторжений? Я подумал, что Дэвид Хейг не мог не задавать себе этот вопрос.
Right. David, how do you live with all that knowledge? How do you sleep at night with all that knowledge? I mean, do you feel yourself accountable for what's going on there? I'm sorry if that's a delicate question, but do you have kids?
I've got kids.
И вот он мне сказал, что да, у него есть дети, но что он отличается от своих генов. Он сказал буквально: «Я — это не мои гены». Он даже сказал: «Моим генам плевать на меня». Все наши эмоции, наши беды, радости, страдания, любовь — все это то, как гены эволюционировали, чтобы распространять себя дальше в будущее. Им совершенно безразлично, как это происходит — через страдания или через счастье. И поскольку им нет дела до меня, то почему мне должно быть дело до них? Я очень их уважаю, очень многое находится в их власти, но они — это не я. Да, я должен жить с ними. Но это не значит, что они всем заправляют. Мне очень понравилась эта мысль, что «я — это не мои гены», это последнее утешение настоящего феминиста. А у гостя следующего выпуска довольно радикальные планы про мои гены. Ричард Ренгам из Гарварда в следующем выпуске предложит людям буквально полностью избавляться от Y-хромосомы. Честно говоря, моя Y-хромосома дорога мне как память, но, наверное, потихоньку надо свыкаться с мыслью об этой утрате. Ведь я — это не мои гены. Оставайтесь с нами.